«Пожалуйста», — ответил я Базилю. «Спасибо за книги. Это моя работа». На лице мужчины появилась улыбка. «Буду рад видеть вас снова в своей книжной лавке», — добавил он, и спустя пару минут, попрощавшись с ним и расплатившись за книги, мы с Жумельиком покинули лавку. Выйдя из книжной лавки, мы сразу же встретились с Фредериком. «Книжки доставит в особняк», — предупредил я дворецкого. «Хорошо», — кивнул он. «Я оставлю их в вашем кабинете», — добавил управляющий поместьем Костильмаров. «Отлично. Теперь в трактир?» — спросил я, повернувшись к Жозе. «Да, мы час назад уже должны были быть там», — ответил Жумельяк. «Не рады, что мы зашли сюда?» — спросил я. «Нет, почему? Наоборот», — ответил мой собеседник. «Заинтересовал этот Базиль?» — поинтересовался я у кардинальского сына. «Еще как», — ответил он. «Будете копать под него?» — спросил я, и Жозе усмехнулся. «Можете в этом даже не сомневаться», — произнес он и оглянулся. «А про какую грамоту шла речь?» — поинтересовался я, вспомнив разговор Жумельика с Базилем. «Грамота, а это я, вернее, мы называем особую кардинальскую индульгенцию, которая позволяет ее обладателю», он вдруг остановился. «В общем, она много чего позволяет тому, кто ею владеет, в том числе, не отвечать на вопросы, на любые, причем не только благородных, но даже и специальных исполнителей судебной, исполнительной и других властей», пояснил он. «Ничего себе! Признаться честно, я был удивлен, что подобные вещи существовали в этом мире. Не думал, что листок бумаги с печатью, хоть и самого Высокопреосвященства, может обладать такой властью. Видимо, этот человек много чего сделал полезного», предположил я. «Верно, причем очень много», кивнул мой собеседник. «Кардинальские индульгенции просто так не даются, и за всю свою жизнь я знал только 4 человек, которые ее получили от отца», задумчиво ответил Жумельяк. «Может, среди них был Базиль?» – предположил я. «Нет», – Жози покачал головой. «Всех 4 я знал и видел». «Значит, он получил ее еще до вашего рождения», – ответил я. «Возможно», – кивнул мой собеседник. «Или когда я был еще ребенком», – он пожал плечами. «В любом случае я выясню, кто этот человек. Вы всегда можете спросить у отца», – ответил я. «Нет», – Жумельяк покачал головой. «Он не станет отвечать на такие вопросы, да и не принято у нас это в семье. Хочешь что-то узнать, узнавай, но сам», — добавил он, и на его губах появилась улыбка. «Смотрю, сильно вас заинтересовал этот человек», — произнес я, кивая собеседнику на карету. «Еще как», — усмехнулся маг воздуха. «Надо выпить», — добавил он и первым забрался в карету, а я за ним. «Все, мы в кабак, разумеется», — кивнул я. «Фредерик, ты сказал, что знаешь хороший?» Спросил я. «Да, господин», — ответил дворецкий. «Шли». Он хлестнул поводьями, и карета тронулась. Спустя 10 минут мы уже были на месте. «Приехали, господин», — произнес управляющий поместьем Костильмаров, когда мы остановились возле небольшого двухэтажного заведения с названием «Полная бочка». «Мне нравится», — довольным голосом произнес Жозе, выходя из кареты. «Уютно. Никогда не любил большие трактиры», — добавил он. «В этом я был с ним полностью солидарен. Я вообще никогда не любил большие скопления людей. А вино тут есть хорошее?» — спросил Жумельяк, повернувшись к Фредерику. «Лучшие в городе, господин», — ответил мой слуга. «Отлично, спасибо». Он достал из кармана монетку и бросил ее моему дворецкому. Тот ловко ее поймал и сразу же нахмурился. «Прошу прощения, господин, я ни в коем случае не хочу вас обидеть, но я не могу принять ее», произнес Фредерик и, спрыгнув с козел кареты, подошел к магу воздуха и протянул ее обратно. «Господин Люк платит мне достаточно», добавил он. «Аво, не ожидал от него такого. Какая неловкая ситуация». Жозе в недоумении посмотрел на меня. «Давай мне», сказал я слуге, и тот отдал монету мне. «Можешь быть свободен», сказал я управляющему поместьем. «Хорошо», ответил он. «Господа», он вежливо поклонился и, вернувшись на прежнее место, вскоре уехал. Я протянул монету кардинальскому сыну. «Он не хотел обидеть вас, Жозе», — сказал я Жумельяку. «Просто он с принципами», — добавил я. «Это видно», — усмехнулся мой собеседник. «Я ведь правильно понимаю, что он бывший военный?» «Да, служил в тяжелой пехоте. Отлично управляется с палашом», — ответил я магу воздуха. «Таких людей сразу видно», — произнес сын кардинала. «Тот же Базиль тоже был военным», — добавил он и первым подошел к двери. «Хмм, значит, и он заметил. Что ж, неудивительно. Человеком Жозе был умным, наблюдательным, да и опыта у него для таких вещей было достаточно. Жумельяк толкнул дверь, и мы с ним оказались внутри. «Мне нравится», — довольно улыбнулся мой друг и зашел вглубь трактира. «И запах приятный», — добавил он, — «и я с ним был полностью солидарен. Внутри не пахло мясом и пряностями, как это часто бывало в других трактирах. Наоборот, внутри было очень свежо и пахло сухой травой и цветами. Явно не обошлось без магии», — сразу же понял я, осматриваясь по сторонам. «Кстати, людей, несмотря на ранний вечер, было довольно мало. Заняты были всего лишь несколько столов, поэтому можно было выбрать любой столик. Господа, к нам вышла миловидная женщина лет 30 на вид. Хотите отдохнуть у нас?» – спросила она, смерив нас доброжелательным взглядом. «Верно», – кивнул ей Жази. «Там», – он кивнул в самый угол трактира, «одно из моих любимых мест. И это было не просто так. Садясь в самом углу, а не в центре, например, ты был защищен от нападения сразу с нескольких сторон. И я это прекрасно знал, благодаря своему ремеслу из родного мира». «Хорошо», — кивнула девушка. «Может, хотите что-нибудь сразу?» — спросила она. «Да», — ответил Жумельяк. «Вина, самого лучшего». Не задумываясь, добавил он. На лице официантки появилась радостная улыбка. Видимо, сразу поняла, что сегодня получится неплохо подзаработать. «Отлично, тогда присаживайтесь, я все принесу», — добавила она и удалилась. «Милашка», — проводив ее взглядом, произнес Жази. «Всегда нравились женщины постарше», — добавил он, после чего направился к выбранному месту. «Стоило нам сесть за стол, к нам вернулась красотка и поставила на него поднос с графином и парой бокалов, причем не самых простых. Я сразу ощутил в них магию, а магический взор подтвердил мои подозрения». «О, это же кольцкий хрусталь», — удивленно произнес Жумельяк. «Господин знаток», — ответила официантка, расставляя бокалы перед нами и сразу же наливая в них вино. Жази взял наполненный и понюхал. «Неплохо», — произнес он. «Наследие Литины?» — спросил он. «Верно, господин», — кивнула девушка. Сын кардинала довольно кивнул. «Несите сразу еще парочку», — произнес он. «И закусок», — добавил он, поднимая бокал вверх. «Слушаюсь, господин», — ответила официантка и удалилась. «Не самое лучшее вино, конечно, но в этом городе, думаю, лучше мы точно не найдем», — произнес сын кардинала. «Выпьем». Я поднял свой бокал, и мы с ним звонко ударили ими друг о друга. «А что за кольцкий хрусталь?» — поинтересовался я, и тут же ощутил, как вино в моем бокале изменило температуру, став прохладнее. «Особый материал, который добывают в Хьорде», — ответил Жумельяк. «В нем содержится магия, которая позволяет охлаждать все, чего он касается», — пояснил кардинальский сын. «Хотя под вино, что мы сейчас пьем, это не самый лучший выбор», добавил он и поднял руку, чтобы привлечь к себе внимание. Стоило ему это сделать, наша официантка сразу же была тут как тут. «Принесите нам другие бокалы, обычные», — произнес сын кардинала. «С ними что-то не так?» В глазах девушки появился легкий страх. «Нет, дело не в них, с ними все в порядке. Просто наследие Литины лучше пить неохлажденным», — пояснил девушке Жумельяк. «Я прямо видел, как ей полегчало». Официантка облегченно вздохнула. «Хорошо, господин, сию секунду», — произнесла она и удалилась. Через минуту в нашем распоряжении уже были обычные бокалы, которые, к слову, тоже были выполнены из хрусталя и явно стоили немалых денег. «Вот, другое дело», — деловито произнес сын кардинала, после чего посмотрел на меня. «В кабак я вас позвал не просто так, дорогой Люк», — сказал он, и на его губах появилась лукавая улыбка. «Да, внимательно слушаю», — ответил я и попробовал вино. И действительно, не будучи холодным, оно лучше себя раскрывало. «А он хорош», — подумал я. Хотя чему тут удивляться? Наверняка подобным вещам его учили с самого детства, в то время как я в 8 лет уже знал, куда надо ткнуть человека ножом, чтобы причинить ему максимальное повреждение. В руках Жумельяка появился конверт. «Держите, Люк», — он протянул его мне, и я увидел королевскую печать на письме. Недолго думая, я ловко вскрыл его ножом, который так удачно подвернулся мне под руку, а затем внимательно изучил его. «Это, ага», — радостно произнес Жази. «Король пожаловал вам новый титул, дорогой Люк. Теперь вы не барон Кастельмар. С этого момента вы, виконт Кастельмар. Искренне вас поздравляю». Кардинальский сын встал и протянул мне руку. Я проделал то же самое, и мы скрепили хорошую новость крепким рукопожатием. «А теперь видите печать на письме?» — он указал пальцем на бумагу, в левом краю которой была нарисована небольшая магическая фигура в виде 12-лучевой звезды. Я использовал магический взор и убедился в том, что в печати была магия. «Приложите к ней большой палец правой руки», — сказал мне Жази. «Хорошо», — я выполнил его просьбу и в следующее мгновение ощутил легкую боль. «Все, можете убирать руку», — произнес Жумельяк, а затем взял листок, на котором остался мой кровавый отпечаток, свернул его в трубочку и убрал его в кожаный тубус, появившийся у него в руках. «Держите на память», — он протянул кожаный футляр мне. «На память?» – переспросил я, удивившись формулировке своего друга. «В моем родном мире такие бумаги были ценнее любого золота, драгоценных камней и даже жизней. Хотя у последнего никогда не была высокая цена. Каждая жизнь имела свою цену, и в большинстве случаев она была маленькой. А чем вы, дорогой Люк?» – спросил мой собеседник. «Этот документ лишь формальность. Все, что вы делали сейчас, навсегда внесло вас в списки благородных Галларии. Любой дознаватель, обладая определенными полномочиями, сможет удостовериться в том, что перед ним виконт Кастельмар и никто иной», — произнес Жази. «Вы разве этого не знали, дорогой Люк?» — удивился он. «Никогда не думал над этим вопросом», — уклончиво ответил я. «Ладно, не удивлен», — рассмеялся Жумельяк. «Давайте выпьем за ваш титул, еще раз», — произнес он и резко вскочил из-за стола. «Да так неожиданно, что своим действием чуть не сбил официантку, которая несла нам поднос с закусками и вином. Ой!» – взвизгнула она и чуть не уронила поднос. Но я вовремя успел ее подхватить. Мы встретились с ней глазами, и на ее щеках сразу же вспыхнул милый румянец. «Осторожно!» – произнес я, возвращая ее в прежнее положение. «Спасибо!» – растерянно ответила она и поставила поднос с едой на стол. «Ничего!» – улыбнулся я. Девушка начала поправлять свое платье, при этом все больше и больше обнажая зону декольте, которая и так мало что скрывала. А уж посмотреть у официантки было на что. «Спасибо», — поблагодарил я кардинальского сына, и мы вновь ударили бокалами друг о друга. Девушка спешно удалилась, а Жумельяк смерил меня недовольным взглядом. «Что?» — спросил я, не понимая перемену поведения в отношении меня. «Она понравилась мне, и вы это видели, виконт Кастельмар», — надувшись, произнес сын кардинала. «Ну, инфантильность в его поведении я и раньше видел, но чтобы настолько. Вы о чем, Жази?» Состроил я удивление на лице. «Самое забавное, что к официантке у меня не было ни малейшего интереса. Да, она, конечно, милая, но не больше». Сын кардинала посмотрел на меня изучающим взглядом, но я был слишком хорош в игре эмоциями, чтобы он смог уличить меня в обмане. «Ладно, ничего», — махнул он рукой. «Давайте лучше выпьем». Он снова разлил содержимое по бокалам и поднялся из-за стола. Мы снова выпили. А затем он вдруг стал снова серьезным. «У меня есть еще одна важная новость», — произнес Жумельяк, и у него в руках снова появилось письмо. Он протянул его мне и тяжело вздохнул. Я взял нож и вскрыл его, и мои глаза округлились от удивления. «Что?» «Глава 12. Люк, прошу вас успокоиться», — произнес Жази, который сидел напротив с обеспокоенным взглядом. «Да я спокоен», — ответил я и отложил письмо в сторону. «Странно, как он вообще заметил? Неужели мои чувства вышли из-под контроля? Неужели молодое тело Люка Кастельмара снова подвело?» «Да», — неуверенно спросил Жумельяк. «По вам и не скажешь». Хотя он повнимательнее присмотрелся ко мне, и я улыбнулся. Я уже успел взять над своими эмоциями контроль, поэтому сейчас он бы точно ничего не смог увидеть. «Да, будьте уверены, Жази», — ответил я. «Просто эта новость была для меня довольно неожиданной», — честно признался я. «И что думаете?» — спросил кардинальский сын. «А у меня есть выбор», — усмехнулся я, посмотрев собеседнику в глаза. Жумельяк тяжело вздохнул. «Не думаю, Люк», — он покачал головой. «Тогда зачем спрашиваете?» — спросил я и взял в руки бокал с вином и сразу же опустошил его. «И что дальше?» — прямо спросил я. «Ничего», — мой собеседник покачал головой. «Ничего в вашей жизни не изменится», — добавил он и тоже взял в руки бокал. «С трудом верится, Жази. Военное звание просто так не присуждают, особенно офицерское», — ответил я собеседнику. «Ваш отец хочет затащить меня в армию?» — прямо спросил я. «Не буду вам врать, в этом кардинал сильно заинтересован», — ответил Жумельяк. «Заинтересован?» — усмехнулся я. «Да он уже это сделал». Я кивнул на письмо. «Это всего лишь документ о присуждении вам воинского звания», — ответил Жази. «Это не говорит о том, что сегодня или завтра вы должны собрать вещи и отправляться на войну. произнес он и снова наполнил наши бокалы. Ох, если он пытается успокоить меня, напоив, то тут его ждет серьезное разочарование. Это он вам лично сказал, Жози? С претензией в голосе спросил я. Кажется, мой вопрос застал моего друга врасплох. Нет, неуверенно ответил он. Ясно, я взял со стола тонко нарезанный ломоть мяса и съел его. Значит, ручаться за то, что я хоть завтра отправлюсь на войну, вы не можете. Так? Прямо спросил я, глядя своему собеседнику в глаза. Не могу, в голосе Жумельика прозвучали нотки вины. Как я и думал. Ясно, без особого энтузиазма ответил я. На самом деле я знал, что рано или поздно меня все равно завербуют в армию. Вот только не думал, что это произойдет так скоро. Вы на меня злитесь, Люк? Спросил Жози. Нет, честно ответил я. Не думаю, что в этом есть ваша вина. Вы правы, кивнул он. Если мой отец что-то задумал, то ему плевать на остальные мнения, даже если оно исходит от его сына, добавил он и сделал несколько глотков вина. Он еще хотел что-то сказать, но передумал, так как к нашему столу подошла официантка. «Господа, желаете что-нибудь еще?» – спросила она, при этом смотря на меня и явно строя глазки. Жози оглядел стол. «Пока нет», – ответил он. «Хотя, что у вас есть из хорошего крепкого алкоголя?» – спросил он у девушки. «У нас большой выбор, господа», – ответила она. «Сейчас я принесу список того, что есть», – добавила она и, бросив на меня последний взгляд, виляя бедрами, удалилась. Жумельяк проводил ее взглядом, а потом посмотрел на меня. «Люк, вы почему теряетесь?» – недовольным голосом спросил он. «Вы о чем?» – решил уточнить я. «О том, что вы ей явно нравитесь», – ответил мой собеседник, после чего взял кусок хлеба, сыр, мясо и соорудил себе бутерброд. «И что теперь?» – усмехнулся я. «Я много кому нравлюсь, но не на каждую же встречную мне бросаться», – добавил я. «ТС», – Жумельяк приложил палец к губам, а буквально через пару секунд к нашему столу вернулась официантка. «Вот», – она протянула нам по листку, на котором очень красивым почерком были написаны названия напитков, которые мне ни о чем не говорили. «Что-то еще?» – спросила она, смотря исключительно на меня. «Нет, спасибо», – холодно ответил я, решив не давать ей ложных надежд. «Хорошо», – ответила она, явно немного расстроившись моей отстраненностью, после чего ушла, а мы с кардинальским сыном снова остались вдвоем. «Эх, я вас не понимаю, Люк», – Жумельяк покачал головой. «Такая красотка, а вы?» – он налил себе вина, после чего посмотрел на письмо о присвоении мне воинского звания. «Его лучше убрать», – он кивнул на бумагу. «Я не собирался его тут оставлять», – ответил я и взял письмо от короля в руки. «Кстати, звание я получил именно от короля, а не от кардинала, что опять же говорило о том, что теперь обо мне знает и король, а я ведь вообще не хотел отсвечивать. Жози, могу я спросить вас о короле?» Я посмотрел на Жумельяка, и тот сразу же напрягся. Сын кардинала осмотрелся по сторонам. «В зависимости какой это вопрос», — негромко ответил он. «Обычный», — усмехнулся я. «Звание мне дал король, верно?» Я кивнул на письмо с печатью Людовика Мудрого. «Да», — ответил мой собеседник. «Все звания в стране присуждает только король», — добавил он. «Получается, что теперь моя фамилия, о которой раньше он, скорее всего, даже не слышал, у короля на слуху?» «Так», — спросил я собеседника. «Ага», — громко рассмеялся Жози. «Нет, Люк, нет», — он отрицательно покачал головой. «Его интересуют только балы и фаворитки. Уверен, что он даже не прочел это письмо и лишь поставил свою печать», — произнес Жумельяк, чем слегка удивил меня. «Да, я слышал, что король Галларии был не особо далеким человеком, но чтобы настолько. А почему вас это беспокоит, Люк?» – поинтересовался Жози. «Не хочу, чтобы моя фамилия была на слуху и чтобы меня лишний раз беспокоили», – честно ответил я. «Хотите спокойной и размеренной жизни?» – усмехнулся кардинальский сын. «В точку. Именно этого я и желаю больше всего», – ответил я собеседнику, и на его лице появилась грустная улыбка. «Увы, дорогой Люк, этого я вам обещать не могу», — ответил он и поднес к губам бокал с вином. «Во всяком случае, не после того, что произошло в проклятых землях», — добавил он и посмотрел мне в глаза. «Хотя, думаю, вы и сами должны это понимать». Признаться честно, его слова не удивили меня. Слишком много всего произошло по другую сторону разлома. И, разумеется, ко мне должно было возникнуть много вопросов. «Понимаю», — ответил я. «Я так полагаю, то, что я до сих пор не нахожусь в Тузуле или столице, это ваша заслуга». Прямо спросил я. Не буду врать. Да, ответил Жумельяк. Пришлось изрядно подергать за ниточки и даже попросить помощи отца, чтобы вас не затаскали под опросом, добавил мой собеседник и посмотрел мне в глаза. Но сразу скажу, он стал очень серьезным. Отцу достался подробный отчет о том, что произошло в проклятых землях, и повлиять на то, что он будет с ним делать, я не могу. Также я знаю, что отец Винсента Рашфора просил аудиенции у Высокопреосвященства. Не знаю, чем закончился их разговор, но раз на ваших землях нет воинов Рашфоров, значит, они не в курсе того, что произошло там. Закончил он свою мысль и допил содержимое своего бокала, после чего начал жевать сделанный ранее бутерброд. «Спасибо, от чистого сердца поблагодарил я Жази. Я догадывался, что именно он повлиял на то, что я не оказался в застенках какой-нибудь тайной полиции или дознавателей. И уже когда мне через пару дней разрешили покинуть портовый город, был очень ему признателен». «Пожалуйста», — ответил Жумельяк, — «но я не могу ручаться за то, что будет делать с полученной из моего отчета информацией отец. Решит сделать меня военным», — усмехнулся я. «Уверен, это идея Высокопреосвященства. Возможно, мой собеседник пожал плечами. Хотя, судя по его глазам, он был уверен, что именно так и было. А еще титул, видимо, в качестве аванса», — добавил я, — «так как все сейчас для меня было очень прозрачно. Нет, не думаю, что титул – это какой-то аванс, вы его и так заслужили. Эпидемия в Сент-Рене, поход в проклятые земли, пленение опасного врага, уничтожение форта Блистательный. Ну и самое главное, последнюю часть предложения он сказал практически шепотом. ХММ, а ведь и правда, что для этой страны я уже сделал предостаточно. Повезло Галларии, что я не появился в этом мире в какой-нибудь провинции Иллирии, тогда все могло бы обернуться совершенно по-другому. Кстати, давайте-ка еще раз выпьем за ваш титул». Жази поднялся из-за стола и высоко поднял свой бокал, его желание напоить меня даже немного забавляло. «Ладно, подыграю». Я тоже встал и поднял бокал, наполненный вином. «За ваш новый титул», — громко произнес он, да так, что на нас покосились остальные посетители трактира. «Спасибо». Поблагодарил я Жумельяка, и мы звонко чокнулись бокалами. «А теперь можно перейти к чему-то более крепкому». «Сев обратно», — произнес кардинальский сын. «Красавица!» Он поманил официантку рукой и, когда она подошла, начал заказывать что-то из списка. Так как я не разбирался в названиях, то я лишь слушал и иногда кивал, когда друг что-то спрашивал у меня. Ну и, судя по количеству заказанной выпивки, вечер обещал быть очень длинным. «Ха-ха», Жази закашлялся и резко принял сидячее положение. Он покрутил головой по сторонам и встретился со мной взглядом. «Где мы?» – растерянно спросил он. «В моей карете», – улыбнувшись, ответил я другу, который вчера очень перебрал. А так как было уже утро и светало, то я решил не тратить время на то, что еще день, а возможно даже и больше, он будет приходить в себя. Поэтому, доведя его до поместья, я приказал Фредерику запрягать лошадей, после чего мы сразу же отправились в мои земли. Фу-ух, он тяжело вздохнул и взялся за голову. «Люк, могу я вас кое о чем попросить?» – жалобно спросил он. «Держите, Жази», – я протянул ему магическую фляжку с холодной колодезной водой. «Благодарю». Он схватился за нее, будто бы это было какое-то сокровище, и начал жадно из нее пить, благо запас воды там был очень большой. «Фу-уха», – облегченно вздохнул он и откинулся на спинку дивана, на котором сидел. «Как вы?» – поинтересовался я. «Нормально», – улыбнулся он. «Бывало и хуже», – добавил он и начал хлопать себя по камзолу. «На месте», – довольным голосом произнес он, после чего опустил руку во внутренний карман своей верхней одежды и выудил из него небольшую фляжку. Откупорив крышку, кардинальский сын принюхался. «То, что надо», – довольным голосом произнес он, а затем сделал парочку глотков и протянул фляжку мне. «Спасибо, но я откажусь», — ответил я Жумельяку. «Это не вино», — произнес мой собеседник. «Хотя вы и без этого», — он кивнул на предмет у него в руках, — «выглядите слишком хорошо. Поделитесь, Люк, своим секретом. Вы выпили вчера не меньше меня, а выглядите, как будто вовсе не пили. Как вам это удается?» — он смерил меня подозрительным взглядом. «Хороший метаболизм», — усмехнувшись, — ответил я. «А вообще весь секрет был в ядовитом сердце, которая позволяла мне быстро выводить токсины из своего организма. Вот, по сути, и весь секрет. Да уж, мне бы такой», — Жумельяк тяжело вздохнул. «Можно просто меньше пить», — предложил я, и Жази посмотрел на меня, как на идиота. «Нет, Люк, нельзя», — ответил он и, отодвинув занавеску, посмотрел в окно. Он сразу же поморщился от яркого света и отодвинулся. «А сколько времени?» — спросил кардинальский сын. «Пара часов после полудня», — ответил я, наблюдая за другом. Ох, держась руками за голову, он начал качать ею. «Может, помочь бедолаге?» — подумал я, потому что из его тела я, так же как и из своего, мог вывести токсины. «Нет, во-первых, пусть это будет для него уроком, а во-вторых, я и так показывал слишком много своих способностей, которые большинству жителей этого мира покажутся странными». Я открыл пару окон, и внутри кареты стало гораздо свежее. «Могу я попросить у вас еще воды?» — спросил Жози через пару минут. «Разумеется», — кивнул я и протянул ему фляжку. «Может, хотите перекусить?» — поинтересовался я, ибо сам я уже позавтракал. «Не-е», — он отрицательно покачал головой. «Еда мне сейчас точно противопоказана», — добавил он, отдавая мне обратно магический предмет. «Лучше оставьте себе, он вам нужнее», — ответил я и усмехнулся. «Благодарю», — ответил Жози и предпринял вторую попытку выглянуть в окно. В этот раз у него получилось лучше, и он даже высунул голову из кареты наружу. «Фуха», — он облегченно выдохнул, и несколько минут ехал так. Затем он вернулся и улыбнулся. К слову, после небольшой прогулки Жози стал выглядеть немного свежее. «Странно, но как будто я теперь даже хочу поесть», — удивленно произнес он. «Люк, вы помните, по дороге к вашим землям есть приличные трактиры?» — поинтересовался кардинальский сын. «Да, но Фредерик приготовил нам еду в дорогу», — ответил я собеседнику и вынул из-под скамьи дивана, на которой сидел, корзину с едой. «Уверен, будучи человеком военным, Жумельяк не сочтет, что есть эту еду ниже своего достоинства. Как-то неудобно, Люк», — неуверенно ответил он. «Ешьте», — усмехнулся я и пододвинул корзину к нему ближе. «Хорошо», — на его лице тоже появилась улыбка. «Тогда с радостью приму ваше предложение», — произнес он и накинулся на снедь, которую Фредерик заготовил нам в поездку. «О, да тут и вино есть», — довольным голосом произнес Жози и откупорил кувшин. Не хотелось его заранее разочаровывать, но никакого вина в корзине и в помине не было. Сделав несколько больших глотков, он смерил меня недовольным взглядом. «Морс, дорогой Жози, он полезнее вина», — произнес я с лукавой улыбкой на лице. Жумельяк отставил кувшин в сторону, но есть продолжил. «Спасибо», — довольным голосом произнес он, когда закончил трапезу. «Пожалуйста», — ответил я, наблюдая за другом, который, видимо, полностью мне доверял и мог позволить в моем присутствии вести себя, как ему хочется. Просто быть собой. При других, даже если это были Анри и Жуль, он вел себя иначе. «Фредерик», — он снова высунулся из окна. «По дороге будут приличные кабаки?» — поинтересовался он у моего слуги. «Да, господин», — ответил дворецкий. «Далеко?» — поинтересовался маг воздуха, и его собеседник задумался. «Через час пути, где-то», — наконец ответил он. «Отлично, останови, когда подъедем», — сказал Жумельяк и вернулся в карету. «Разумеется, господин», — ответил ему Фредерик. «Все оставшиеся до трактира время мы ехали и общались с Жози на отвлеченные тени, а спустя назначенное время карета начала замедлять ход, пока вовсе не остановилась. Я выглянул в окно, но никаких трактиров на обочине тракта не было, причем ни слева, ни справа, а затем я увидел, почему мы остановились. «Разбойники, господа», — произнес Фредерик спокойным голосом. «Скорее всего, дезертиры», — добавил он. Я посмотрел на Жумельяка и увидел на его лице улыбку. «Дезертиры, значит», — процедил он сквозь зубы. «Хорошо». Он открыл дверь и покинул карету. Я вышел вслед за ним. «Я сам разберусь, Люк», — сказал он мне, когда я с ним поравнялся. «Нет, я теперь тоже военный, так что это и мои полномочия», — ответил я собеседнику, начиная возводить вокруг себя магические барьеры, смотря вперед, туда, где происходила какая-то суета. «Тогда предлагаю вам поспешить, лейтенант Костельмар», усмехнувшись, произнес Жози и взмыл в воздух. Глава 13. В очередной раз убедившись, что летает Жумельяк довольно быстро по сравнению с другими магами воздуха, которых я видел в проклятых землях, я усилил мышцы магии и, что было скорости, рванул к перегороженной несколькими телегами, повозками и даже каретами дороги, у которой встали еще несколько карет, а также рядом с ними было несколько всадников, которые, судя по всему, были наемниками. К месту мы с Жози подоспели практически одновременно, но оба не спешили предпринимать каких-либо активных действий, потому что ситуация, которая развернулась на тракте, была не особо понятна. «А что тут происходит?» Спустившись ко мне, спросил сын кардинала, который, как и я, наблюдал за тем, как несколько воинов в форме галлари о чем-то толкуют с наемниками в цветах неизвестного мне рода. Самое удивительное, что как на меня, так и на Жумильика никто не обращал внимания, несмотря на то, что наше появление не осталось незамеченным. «Понятия не имею», — ответил я. «Нужно подойти ближе», — добавил я. Но стоило нам сделать несколько шагов в сторону баррикады, как на нас сразу же наставились десяток мушкетов люди, которые скрывались с другой ее стороны, не с места, произнес солдат, который лежал на крыше одной из карет. «Особенно вы, Жумильяк», — добавил он, явно зная моего друга, «а иначе произойдет непоправимое». Я посмотрел на Жази. «Знаете его?» — спросил я, кивая на человека с магическим даром. «Вероятнее всего, он был магом воды или льда, что, по сути, было одно и то же, просто последний был более продвинутый». «Ага», — кивнул кардинальский сын и опустился на землю. «Что происходит, господин Луар?» — спросил он своего знакомого, после чего повернулся ко мне. «Это явно не дезертиры», — произнес он практически шепотом. Я внимательно присмотрелся к перегороженному тракту и увидел на большинстве повозок герб галлари. Плюс все они были скреплены между собой при помощи цепей, что говорило о том, что этими средствами передвижения изначально планировалось поставить заслон на тракте. «Ничего, господин Жумильяк», — тем временем ответил солдат с крыши. «Обычное задание. Сейчас я закончу с проверкой этих уважаемых господ», — он кивнул на три кареты перед нами. «И вы сможете ехать с вашим другом дальше», — добавил он и улыбнулся. «Не нравится мне этот человек», — я сразу же почувствовал к солдату антипатию. «И скорее всего, все из-за улыбки. Было в ней что-то такое. Крысиное. Это слово больше всего подходило в данный момент. А почему тогда ваши люди взяли двух офицеров на мушку?» Задал Жумильяк довольно логичный вопрос. «Мы действуем по прямому приказу короля», — ответил ему человек по фамилии Луар. «И это дает вам право целиться в меня и моего друга?» — прямо спросил Жази, явно начиная заводиться. «Господин Жумильяк, я лишь выполняю волю короля», — ответил ему собеседник. «У меня прямой приказ», — добавил он и запустил руку во внутренний карман своего мундира. «Если хотите, можете ознакомиться позже», — произнес солдат, и кардинальский сын недовольно цокнул языком. Видимо, в такой ситуации даже его полномочия были бессильны. К слову, продолжая краем глаза наблюдать за понсом, а именно так звали офицера, я заметил, что разговор этот ему очень даже по душе. Видимо, этот мужчина не особо любил Жази, и то, что происходило сейчас, доставляло ему удовольствие. Зависть – одно из самых гнусных чувств, из-за которого люди идут на страшные вещи. Во всяком случае, так было в моем родном мире, и уверен, что такая же ситуация была и в этом, потому что сущность людей всегда оставалась неизменной. Другое дело иные. Жители проклятых земель были совершенно другими, как, впрочем, и их ценности. Уверен, что и человеческие чувства были им не чужды. Но, проведя с ними всего ничего, я успел много понять о жителях другой стороны разлома. И, признаться честно, они мне импонировали гораздо больше, чем люди. С ними было очень легко. Вспомнив коренных жителей проклятых земель, я невольно улыбнулся. Но улыбка быстро слетела с моего лица, когда я вновь увидел противную рожу Луара. «Обязательно ознакомлюсь», — тем временем ответил своему собеседнику Жумильяк, смерив его раздраженным взглядом, после чего повернулся ко мне. «Если у него действительно прямой приказ от короля, то тут я бессилен», — произнес он и вздохнул. «Вам не нравится этот человек?» — прямо спросил я. «Да», — кивнул Жази. «Вернее, не он сам, а его методы продвижения по военной карьерной лестнице», — добавил маг воздуха. «Ясно», — я усмехнулся про себя. «Значит, в отношении этого человека я был прав. Хотя я очень редко ошибался в людях, ведь каждая такая ошибка стоила мне слишком дорого. Из-за одной такой, я потерял единственного человека, которого любил. В любом случае, можно возвращаться в карету. Это не дезертиры. Скорее всего, Понского-то ищет. Думаю, это не займет много времени», — добавил он, и мы вернулись в карету. А спустя минут 20 настала и наша очередь проехать через баррикаду. «Приказ», — холодным тоном произнес Жумильяк, — «стоило нам выйти». «Разумеется», — усмехнулся Понс, который уже не стоял на крыше кареты, ибо перед ним был не кто-то, а сам Жази Жумильяк, который был известен в Галларии не только благодаря тому, что он был сыном кардинала. Маг воздуха был еще и бравым воином, имя которого было у всех на слуху благодаря его многочисленным подвигам и прозвищу, которое вселяло ужас в сердца его врагов. «Держите», — он протянул ему бумагу. С минуту мой друг изучал ее, а затем странно посмотрел на меня. «Мы должны обыскать карету», — произнес Луар. «Кстати, а кто ваш друг?» Мужчина смерил меня изучающим взглядом. «Раньше я вас не видел», — эта фраза была уже адресована мне. «Виконт Люк Кастельмар», — представился я и улыбнулся, когда увидел реакцию на мои слова у Фредерика, сидящего на козлах кареты. «Точно, я же ему еще не рассказал, что мне дали новый титул. ХММ, Кастельмар, значит», — задумчиво произнес Понс. «Есть какие-то проблемы?» — прямо спросил я, потому как сразу почувствовал что-то неладное. «Возможно», — кивнул мой собеседник. «Господин Жозе, может, посвятите своего друга в суть проблемы?» — обратился он к кардинальскому сыну. «Да, можете осматривать карету, а мы пока отойдем», — ответил Жумильяк и, взяв меня под локоть, отвел в сторону. Отойдя на приличное расстояние, так, чтобы нас точно не услышали, маг воздуха заговорил. «Скажите, Люк, фамилия Деклари вам о чем-то говорит?» — спросил меня друг. «Нет», — честно ответил я и покачал головой. «А должна?» — поинтересовался я. «Да», — ответил Жозе. «И, судя по тому, что вы не слышали об этой фамилии, человек по имени Франсуа Деклари вам тоже ни о чем не говорит?» — спросил меня сын кардинала, и я снова отрицательно покачал головой. «А кто это?» — спросил я. «И почему я должен знать этого человека?» Услышав мои вопросы, Жозе нахмурился. «Иногда я вам поражаюсь, Люк. Такое впечатление, будто вы живете в своем мире», — произнес Жумильяк и покачал головой. «Как вы не могли слышать об одном из самых опасных наемных убийц страны?» — спросил друг, удивленно глядя на меня. На его вопрос я лишь пожал плечами. «Ну не отвечать же ему, что я не знаю этого человека, потому что я вообще из другого мира». Но тут сразу вставал другой вопрос, который я и задал собеседнику. «А какое отношение имеет этот человек ко мне?» — спросил я, и Жозе нахмурился еще больше. «Дело в том, что недавно он сбежал из самой охраняемой тюрьмы, из которой за все время ее существования еще ни разу не сбегали», — ответил Жумильяк, а затем тяжело вздохнул и продолжил. «Франсуа Деклари, это родной брат вашей матери, Луизы Деклари», — пояснил мой собеседник. И тут все встало на свои места. Вот почему Жозе так странно на меня посмотрел. Как, впрочем, и Понс Луар. Получается, этот кордон стоит на тракте не просто так. Они думают, что мой дядя решит навестить земли Кастельмаров, выбрав эту дорогу. Бред, если честно. Если Жумильяк говорил правду, и этот человек действительно является опасным наемным убийцей, то он бы никогда не стал передвигаться по этому тракту. Во всяком случае, я бы не стал. «Я так полагаю, он знает, что произошло в нашей семье», — спросил я друга. «Уверен, что да», — ответил маг воздуха. «Думаю, это и стало причиной его побега», — добавил он, смотря за тем, как солдаты обыскивают мою карету. «Ваша мать, что, никогда не упоминала о нем?» — спросил кардинальский сын, повернувшись ко мне. «Нет», — я отрицательно покачал головой. «Если о нем кто-то и знает, то это Фредерик. Плюс, Жозе, не забывайте о моем недуге и...» «Черт!» – выругался Жумильяк. «Я снова забыл о том, что вы потеряли память». Мак хлопнул себя по лбу. «Извините, Люк, я не...» «Все нормально, Жозе», – произнес я. «Не стоит так себя корить из-за этого. Просто общаясь с вами, по вам и не скажешь, что вас постиг такой недуг», – начал оправдываться мой собеседник. «Потому что его и не было», – подумал я про себя, но озвучивать свои мысли, конечно, не стал. «В любом случае, прошу прощения», произнес Жумильяк. «Повторю, все нормально», — я хлопнул товарища по плечу. «Лучше расскажите мне об этом человеке», — попросил я мага воздуха, ибо мне стало интересно, что же представляет собой один из лучших убийц этого мира. «ХММ, хорошо», — ответил Жозе, — «но позже. Давайте сначала пересечем этот кордон», — предложил кардинальский сын, и я не видел причин для возражений. Благо, спустя несколько минут нас подозвал к себе Понс Луар. «Все чисто, господа, можете проезжать», — произнес солдат, а затем смерил меня изучающим взглядом. «Господин Кастельмар, вы ведь знаете причину, почему я и другие солдаты здесь?» — спросил галларийский офицер, и я кивнул. «Отлично, тогда прошу не удивляться, если в скором времени либо я, либо другой человек, которому поручит это дело, окажется в ваших владениях. «Я заранее прошу оказать полную поддержку в этом деле», — попросил меня собеседник. «Разумеется», — ответил я. «Отлично», — на губах офицера появилась столь неприятная мне крысиная улыбка. «Тогда не смею вас больше задерживать», — добавил он и отступил в сторону, освобождая нам проход к карете. «Идемте», — кивнул Жумельяк, и мы отправились к карете. Вскоре мы уже ехали дальше. «А вы знали о побеге?» — прямо спросил я Жази. «Разумеется», — ответил мой собеседник. «Получается, ваш приезд?» «Нет, это не имеет к этому делу никакого отношения», — ответил кардинальский сын, и я не ощутил в его словах лжи. «Я хотел вам вручить документ о получении нового титула, ну и о присвоении вам звания. Плюс я просто хотел увидеть вас и погостить в ваших землях какое-то время», — добавил он и замолчал. Получившейся паузой воспользовался Фредерик. «Поздравляю вас, господин», — произнес дворецкий Скозил. «Это очень радостное событие», — добавил он, и я увидел его добрую и искреннюю улыбку через окно в торце кареты. «Спасибо», — поблагодарил я слугу, и тут мне в голову пришла одна логичная мысль. «Фредерик, а ты знаешь, кто такой Франсуа де Клари?» — спросил я и сквозь все то же окно увидел, как управляющий поместьем Костельмаров изменился в лице. Видимо, дворецкий знал этого человека недели ранее. Тюрьма для особо опасных преступников, Костистелье, камера Франсуа де Клари. «Эй, подонок, еда!» — послышался скрип открывающегося окошка, и стражник, который разносил баланду, выплеснул содержимое миски на тюремный пол камеры Франсуа, после чего окно закрылось и послышались удаляющиеся шаги. На слова стражника де Клари не обратил никакого внимания, продолжая заниматься делом. Стоя на руках, Франсуа отжимался, иногда убирая то левую, то правую и балансируя на одной. Это занятие уже давно вошло у него в привычку, и помимо того, что он не терял формы, помогало скоротать ему время, которого у него было предостаточно. Закончив с упражнением, мужчина, которому можно было бы дать лет 40, принял вертикальное положение и, согнув колени, пошел в сторону двери в его камеру. Благо идти было недалеко. Помещение 2,5 на 2,5 метра и высотой потолка 1,70 м, который не позволял ему полностью выпрямиться, давно стал его домом. Смотря на баланду, вылитую на пол, Франсуа усмехнулся. «У кого-то сегодня плохое настроение», — буркнул он себе под нос и, сев на пол и поджав под себя ноги, начал подбирать то немногое, что можно было собрать пальцами. К подобному он уже привык. Давно он был самым ненавистным пленником, даже при том, что в Кастилии были заключены самые отъявленные мерзавцы страны. Причем не только Галлари, но и Иллири. Перекусив, де Клари прислонился спиной к стене и с силой ударил по ней кулаком. «Пес, ты еще жив?» — спросил он и усмехнулся. «Я тебя переживу», — послышался ответ, прозвучавший практически без акцента, хотя говоривший с ним был чистокровным иллирийцем. «Вряд ли», — снова усмехнулся Франсуа. «Не думаю, что когда-то ты покинешь эти стены, как и ты». «Каратель», — назвал собеседник его прозвище. «Возможно», — наемный убийца пожал плечами. «Если расскажешь что-то интересное из внешнего мира, могу поделиться именами шпионов из ваших верхов», — предложил де Клари. «Заманчивое предложение, конечно, но меня не интересует. Думаю, что ты прав, и я действительно отсюда никогда не выйду», — ответил ему иллирийский офицер, фамилия которого была знакома Франсуа. «Ясно», — ответил убийца и хотел было вздремнуть, когда его собеседник снова заговорил. «Кстати, я тут вспомнил одну важную вещь», — произнес он. «Недавно я встретился с одним очень интересным молодым человеком, фамилию которого, думаю, ты слышал ранее», — послышался голос с другой стороны стены, а за ней послышался злорадный смешок. За те несколько дней, что Франсуа провел с новым соседом, он успел прочитать его, поэтому сейчас спокойно сидел молча, зная, что он все равно с ним заговорит. «Костельмар», — назвал он фамилию, и лишь внутренняя выдержка опытного наемного убийцы позволила де Клари спокойно усидеть на месте. «Слышала такой?» — послышался голос иллирийца. «Да», — спокойно ответил ему наемный убийца. За стеной громко рассмеялись, а потом весельчак разразился громким кашлем, который длился несколько минут, и все это время Франсуа терпеливо выжидал. «Так что, даже не поинтересуешься, где, как и при каких обстоятельствах я виделся с человеком с этой фамилией?» Снова раздался голос с той стороны. «Интересно, но все имеют цену», — холодным голосом произнес наемный убийца. «Верно, имеет», — раздался ответ. «И какая же она будет?» — спросил де Клари. «Если после того, как я тебе расскажу о твоем племяннике, ты попробуешь сбежать, то поклянись своей магией, что захватишь меня с собой». Послышался ответ иллирийца, и убийца усмехнулся. «Сбежать отсюда было невозможно». «Хорошо», — ответил он собеседнику, «потому что условия этого договора его полностью устраивали». «Отлично». «Ха-ха», — послышался довольный ответ с другой стороны стены. «Тебе ведь знакомо имя Люк Кастельмар?» — спросил иллириец, и внутри у Франсуа все замерло. Это было имя его родного племянника, который всегда был очень болезненным и в котором он души не чаял. Пожалуй, в этой жизни, кроме него, он любил только свою сестру Луизу, которая была единственным лучиком света в его царстве тьмы. «Знакомо», взяв над эмоциями контроль, ответил убийца. «Это очень хорошо, ибо сейчас он единственный и прямой наследник своего рода», усмехнулся иллирийский офицер за стеной. «Понимаешь, к чему я клоню?» спросил он, но Деклари уже его не слушал. Встав с пола, Франсуа Деклари несколько раз прошелся назад и вперед по своей камере, а затем сделал глубокий вдох и улыбнулся. «Жди, племянник, мы скоро встретимся». Глава 14. Приехали мы с Жози в мое поместье, когда был уже поздний вечер, и солнце практически спряталось, решив уступить место луне. Как и в прошлый раз, слуги ждали меня на крыльце, хоть Фредерик ими и не командовал. Остановив карету возле дома, дворецкий спрыгнул с козел и присоединился к другой прислуге. «Господа», — произнес он и вежливо склонил голову, остальные последовали его примеру. Признаться честно, все это было немного странно, но говорить я этого управляющему поместьем Кастельмаров не стал. Ему лучше знать, как делаются такие вещи и как правильно встречать своего господина после поездки. «Даже если вы ехали вместе, Жози Жумельяк», — представил я прислуги своего друга. «Какое-то время он будет гостить в моем поместье», — добавил я, и все снова поклонились. И в этот раз я понятия не имел, нужно ли было представлять кардинальского сына своим слугам. Если нет, то пусть принимает это за мою эксцентричность. Надо будет, кстати, почитать о правилах этикета получше. Все же титул виконта и офицерское звание. Должен же я знать, как вести себя в приличном обществе. К слову, мои фанги тоже вышли меня встречать. «Подойдите», — позвал я магических зверей, и те, поравнявшись со мной, послушно сели у моих ног. Даже в сидячем положении они сейчас были мне практически по плечо. Мне кажется, или они стали еще больше, поинтересовался Жози, глядя на моих зверушек. Возможно, я пожал плечами. До каких размеров они могут вымахать? Продолжая с интересом смотреть на брата и сестру, спросил кардинальский сын. Понятия не имею. Возможно, из-за магии друида они вырастут больше своих среднестатистических представителей, произнес я и потрепал Тину, а затем и Титуса по холке. Огненный фанг сразу же блаженно высунул язык и обомлел. А вот его сестра была более сдержана в проявлении своих эмоций и как была спокойна, так и осталась сидеть, практически не двигаясь. Интересно, а их можно скрещивать? Вдруг задал Жумельяк интересный вопрос. Возможно, но точно не друг с другом, ответил я другу, и он кивнул. Да, думаю, здесь так же, как и в выращивании породистых гончих или тех же сайберов, которых вы наверняка видели на охоте у рашфоров. Родственные связи ведут только к ухудшению родословной и браку среди помета, произнес Жози, явно разбираясь больше меня в этой теме. До появления фангов культивация меня никогда особо не интересовала. Пока я разговаривал о фангах с Жумельяком, слуги так и продолжали стоять на крыльце, и я заметил это не сразу. Можете идти заниматься своими делами, спохватившись, приказал я прислуге. Вскоре все ушли заниматься своими обязанностями, а с нами остался только Фредерик. «Господа, во сколько подать ужин?» — поинтересовался дворецкий. «Через пару часов, немного подумав», — ответил я, и сразу же нарвался на удивленный взгляд кардинальского сына. Видимо, у него на этот счет были другие предположения. «Два часа?» — удивленно спросил он. «Именно. Я думал, вы хотите увидеть карнатский лес и птенца, которого я нашел», — ответил я Жумельяку, ибо таким и был мой план. Бедолага и так уже несколько дней находится без еды, которую я ему приносил, и наверняка оголодал. Да, я, конечно, оставил ему приличный запас, но мало ли, судя по хорошему аппетиту этого еще не оперившегося мальца, поесть он очень любит. А, тогда хорошо, ответил мне Жози. Мне нравится эта идея. Пойдем прямо сейчас, думаю, да, кивнул я собеседнику. А когда вернемся, можно уже будет переодеться в чистое и нормально поужинать, добавил я. «Фредерик, распорядись насчет вещей Жази. Пусть их отнесут в гостевую комнату».
«Слушаюсь, господин», — ответил дворецкий. «В ту, в которой раньше жил господин Дежариньи?» — спросил управляющий поместьем.
«Да, она подойдет», — ответил я, после чего сделал пригласительный жест Джумельику, и мы с ним отправились на внутренний двор поместья Костельмаров.
«А у вас тут мило», — произнес Жази, когда мы, миновав калитку, оказались за домом.
«Аво, какая большая оранжерея», — добавил сын кардинала, когда увидел одно из главных подсобных строений на территории моего поместья.
«Ваша фамилия как раз и знаменита тем, что из вашего рода выходили лучшие травники и лекари, так?» — спросил он, и я кивнул.
«А еще вы делали лучшие в стране яды», — как бы между делом добавил Жумельяк.
«Все верно, не стал я скрывать правды,
так и есть. Коллекция растений в оранжерее очень большая.
Вы ведь позволите мне ее увидеть?» — спросил Жази.
«Разумеется», — ответил я. «Но сейчас нужно решить другое дело». Сказав это, я подошел к одной из грядок, на которой Фрида выращивала овощи, и взял корзинку, которая лежала рядом.
Маг воздуха смерил меня удивленным взглядом.
«Возьму с собой птенца», — ответил я на его немой вопрос, и мы отправились дальше.
Вскоре мы были уже у кромки леса.
«Какой дремучий», — восхищенно произнес Жумельяк, заглядывая в темноту, царящую внутри карнатского леса.
«Есть такое», — усмехнулся я.
«Вы не обязаны продираться со мной через лес. Можете лететь. Просто не упускайте меня из виду», — предложил я другу, но тот отрицательно покачал головой.
«Вы обо мне какого-то слишком плохого мнения, Люк», — недовольным голосом буркнул мой собеседник.
«Я пойду вместе с вами».
«Хорошо», — я пожал плечами. «Хотя, если честно, мне было бы удобнее, если бы он полетел. Тогда я спокойно бы насытил свое тело магией и быстро бы добрался до нужного места.
Сейчас же, вместе с Жази, наш путь мог занять куда больше времени, чем я планировал, но,
тогда идем», — продолжил я, и мы отправились вглубь карнатского леса.
Когда мы оказались на месте, первое, что я сделал, это поднял голову наверх и посмотрел, на месте ли птенец.
Я облегченно выдохнул, когда магическая птица оказалась там же, где я ее последний раз и оставлял.
«Он там», — указал я Жази наверх дерева.
«Вон там, видите небольшое дупло?» — спросил я, но мой собеседник отрицательно покачал головой.
«Ничего не вижу», — ответил он, щуря глаза и пытаясь высмотреть в сумерках то, что я прекрасно видел.
«Как вы его вообще нашли?» — бросив попытки что-либо увидеть, спросил меня Жумельяк и смерил подозрительным взглядом.
«Просто повезло», — соврал я. «Часто гулял по лесу и как-то наткнулся на выброшенные из гнезда яйца с невылупившимися птенцами. Решил залезть и посмотреть, так как стало интересно.
И вуаля, там оказался птенец, который уже на второй или третий день был больше настоящего хозяина гнезда, которого он впоследствии вообще съел», — добавил я.
«Какая жестокость», — буркнул Жази, явно не до конца веря моей истории.
«Что ж, это его право, но как по мне, она звучала максимально правдоподобно».
«Природа», — спокойно ответил я, после чего подошел к ели.
«Собираетесь туда залезть?» — удивленно спросил кардинальский сын.
«Да, хочу взять птенца и отнести его в поместье», — ответил я магу воздуха.
«Хмм», — он почесал подбородок.
«Скажите, Люк, а зачем он вам?» — спросил Жумельяк.
«Хотите вырастить его так же, как и фангов?» — спросил он и обернулся на Титуса и Тину, которые мирно лежали на земле и спокойно наблюдали за всем происходящим.
«Да, не стал я врать.
А что, ничего?» — покачал головой Жази.
«Просто все это как-то странно», — добавил он.
«Почему?» — удивился я.
«Соколов же выращивают для охоты.
Вот и я выращу. Только не сокола, а, если честно, я понятия не имею, что это за магическая птица, и именно для этого я купил книги по природе проклятых земель.
Думаю, что ее родители оттуда», — поделился я с собеседником своими соображениями.
«Ясно», — задумчиво ответил он.
«Тогда будьте осторожны, когда будете лезть», — произнес кардинальский сын.
И я, кивнув, подпрыгнул и схватился руками за первую ветку, которая росла метрах в трех над землей.
Я уже хотел было подняться выше, но Жази меня окликнул.
«Люк, стойте».
Продолжая висеть на ветке, я повернулся к Жумельяку.
«С дороги, голова вообще не соображает».
Сказав это, он сделал несколько магических пассов руками и взлетел.
«Одну секунду». Он устремился вверх и уже спустя мгновение был рядом с дуплом.
«А во, какой он», — маг воздуха замялся.
«Странный», — подобрал он подходящее слово, а затем снизился и поравнялся со мной. «Корзину», — сын кардинала протянул руку. «Держите», — оставаясь висеть на одной руке. Свободный я отвязал корзину от пояса и протянул Жумилику, после чего спрыгнул на землю. Я хотел предложить ему слетать за птенцом, но подумал, что это будет как-то неудобно. Хотя, я и сам справился бы быстро. Сверху послышался недовольный писк, а спустя пару секунд Джази уже стоял рядом, сжимая в руках корзинку, внутри которой был птенец, уже успевший покрыться первым пушком. «Держите», — Жумильяк протянул корзинку мне. «Злющая тварь», — добавил он, и я увидел, что из его указательного пальца идет кровь. «Как и большинство магических зверей проклятых земель», — усмехнулся я. «Ага», — недовольно буркнул мой собеседник. «Даже думать не хочу, во что эта тварь может вырасти», — добавил он, смотря на птенца, который продолжал отчаянно пищать, пытаясь выбраться из корзины.